Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире программа «Седмица», наш совместный проект с православным интернет-порталом «Иисус». И со мной в студии шеф-редактор этого портала Максим Калинин.
Добрый вечер.
В нашей программе мы каждую неделю по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей седмицы. И сегодня у нас в гостях настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Клатвин.
Добрый вечер, дорогие друзья.
И с его помощью мы постараемся разобраться в том, что ждет нас на богослужении завтра, в 14-е воскресенье после Пятидесятницы, и на предстоящей неделе. Как всегда, мы стараемся понять смысл предстоящего воскресенья по тем апостольским и евангельским чтениям, которые мы услышим завтра за литургией. И вот завтра будет читаться отрывок из второго послания Коринфянам апостола Павла. Мне кажется, для того, чтобы был более предметен наш разговор, а там речь идет о том, что апостол подчеркивает мысль, что он и хочет прийти к Коринфянам для того, чтобы, как он выражается, поспешествовать радости вашей. И дальше он говорит, что «я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением». И дальше, ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость для вас всех. Вот для того, чтобы понять, почему он так подчеркивает все время именно эту мысль, что он не хочет приходить с огорчением, а хочет приходить с радостью, мне кажется, Максим, было бы справедливым напомнить сам контекст написания этого послания.
Да, в самом деле, послание Коринфянам, наверное, особенное. Оба послания Коринфянам выделяются на фоне других посланий апостола Павла сочетанием возвышенного богословия, возвышенного, ну, я бы сказал, мистического опыта, опыта переживания единства во Христе и при этом решения практических совершенно задач. То есть, с одной стороны, в посланиях Коринфянам апостол Павел обсуждает сбор пожертвований в Иерусалим. Это было грандиозное начинание, которое апостол Павел осуществил на всех землях, во всех областях, где он проповедовал христианство. То есть, как бы сейчас сказали, это такой первый опыт фандрайзинга, да? И он об этом пишет подробно Коринфянам, и вместе с тем он затрагивает там и дисциплинарные вещи, о которых даже не очень приятно читать в тексте Священного Писания. Я помню свой студенческий опыт, когда читая отцов Александрийской школы, которые в Священном Писании видели в первую очередь возвышенную богословскую символику, я взялся за как раз второе послание Коринфянам. Я подумал, ну как же, вот столько здесь таких бытовых моментов, а еще в первом послании дисциплинарный момент, когда он обсуждает грех кровосмешения, имевший место в общине, а где же здесь возвышенное богословие? То есть так я споткнулся на этом, но правда такой же соблазн стоял и перед блаженным Иеронимом, как он вспоминал, что вот он, будучи воспитан на возвышенной литературе, не сразу понял направленность Священного Писания. Так что я немного свое чувство вины успокоил вот за такие подобные мысли. Так вот, апостол Павел, обращаясь к коринфской пастве, говорит о том, что среди коринфских христиан имел место тяжкий грех, когда некий человек сожительствовал вместе с женой своего отца. И он страшные слова говорит, что должен ему предать сатане во измождение плоти. Ну, то есть, это отдельная тема для разговора, связанная с вопросом о том, что такое анафема, когда человек, дошедший до крайней степени вероступничества или греха, предается на волю Божию, а в данном случае он предается, оставляется наедине с своим грехом, чтобы он понял, что такое богооставленность. И вот апостол Павел настолько резко сказал об этом, взяв на себя роль духовного отца и судьи, что во втором послании к Коринфянам он считает нужным уврачевать это впечатление и напоминает Коринфянам о радости, с одной стороны, и говорит о том, что, может быть, его присутствие в данный момент не было бы им полезно, но им должно вот пережить эту ситуацию и встретить апостола Павла уже с ощущением того, что они выросли над собой, что эту ситуацию они преодолели. Это, опять же, важный урок, как мы в прошлой передаче говорили, что в ранних христианских общинах были, случались и тяжкие проблемы, которым даже мы сейчас могли бы удивиться. И при всем этом мы справедливо считаем ранних христиан образцами для нас. И снова это повод для нас задуматься, что не можем мы, не должны опускать руки, если с какими-то трудностями сталкиваемся или сталкиваемся с примерами разделений и противостояний, как отец Стахий в прошлый раз об этом ярко говорил. А мы, глядя на то, как древняя церковь преодолевала какие-то проблемы и нравственные, и вероучительные, должны брать на вооружение этот пример и не бояться расти, становиться лучше, понимать, что Бог все равно ждет того, что мы станем другими людьми.
Можно ли сказать, что отрывок из Евангелия от Матфея из 22 главы достаточно знакомый православным христианам сюжет о брачном пире, на который званые не пришли, а пришли люди, которых случайные люди, которых собрали уже у отчаявшегося хозяина слуги по каким-то большим дорогам. Вот отрывок, фразу из которого «много званых, мало избранных» знают даже те, кто не верует и никогда Евангелие не открывали. Так вот, насколько можно говорить, что два эти отрывка вот, из апостольского послания и притча о брачном пире, насколько они об одном и том же?
В принципе, надо понимать, что нет никакого дополнительного благовестия апостолов, что вот Христос, там он что-то начал, а апостолы, вот что Христос не было ему времени, они дорассказали. Апостолы, они откликаются на то, как проповеданное ими Евангелие, еще не записанное на тот момент, как оно применяется в жизни людей, какие вот, вот эти заповеди возвышенные Спасителя, как они сталкиваются с суровой реальностью греховной, о которой Максим вот тоже сказал и поделился некоторым даже опытом переживания вот этой разницы. На самом деле, это переживание, опыт, я думаю, был не только у Максима и не только у блаженного Иеронима Стридонского, но все-таки, что он был и у самого апостола Павла, потому что и апостол Павел прежде всего переживал. Переживал, и потом он думает, как вот из-за моего переживания показать, что христианство – это религия радости. Вот в этой притче, собственно, дается ответ. Можно сказать, когда апостол Павел обращается к своей пастве, обращается ко всем нам, он постоянно напоминает, Евангелие – это благая весть, благая. Это действительно про радость. И вот эта притча, хотя она какая-то, ну, вроде не веселая, на самом деле она тоже про радость, но про ту радость, которую невозможно навязать насильно. Ту радость, которую ты можешь только, если ты согласился, преодолел некоторые трудности, преодолел сложности, поверил Господу, что Господь тебе дать большую радость, чем предложит лукавый, который смущает и уводит куда-то в сторону, то ты в проигрыше не останешься. И поэтому мы, открывая вот эту притчу, всегда, в любой воскресный день это полезно сравнивать апостольское и евангельское чтение и искать их некоторую связь. Связь, потому что эта связь действительно есть. И там говорится о радости. Но можно сказать, если апостол Павел, он заканчивает, наоборот, вот что-то, может, горько проповедовал, а я хочу, чтобы все-таки радость была, а здесь вот в евангельской притче вроде, наоборот, стартуется с радостного события, а потом заканчивается грустным. Нет, на самом деле то, что были призваны люди, которые там, ну, можно сказать, без определенного места жительства на брачный пир важного человека, ну, это же настоящий хэппи-энд. И нам-то, конечно, мы по своей гордости себя все-таки отождествляем с теми людьми, у которых есть там загородная недвижимость, у которых есть там воловьих сил какие-то джипы и еще что-то, а на самом деле вполне мы себя по духовному уровню должны по смирению отождествлять как раз теми, кого Христос нашел. И поэтому апостол Павел тоже, когда вот он обращается и говорит, дай вам радость принес, он говорит, я принес радость, что Христос вас все равно любит, что несмотря на то, что у вас тут вообще не в Каринской творится вообще вещи, от которых там волосы дыбом, все равно Господь за ваши грехи уже пострадал, и Он вас ждет в Царстве Небесном. Главное, чтобы вы не сопротивлялись Его призыву. Поэтому и для нас тоже из этих двух чтений тоже очевидный ответ. Да, мы недостойные, да, мы слабые, но Господь все равно нас любит, Господь все равно нас ждет.
Но есть вот у меня вопрос, завершается этот отрывок такими словами. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, и там будет плач и скрежет зубов». Ибо много званых, а мало избранных. Но ведь когда на этот брачный пир были созваны случайные люди, трудно предположить, что они заранее заготовили брачную одежду. Ведь говорится о том, что там были и добрые, и злые, и вообще кто попался в этот момент на глаза слугам, приглашавших на пир. А вот что... Что это за преступление человека, который оказался в этой компании без брачной одежды? Им что, раздавали ее на входе? Или он не захотел ее брать, когда другие брали? В чем его преступление?
Да, тут современная посткоронавирусная коннотация: не хотел брать маску, хотя ее бесплатно в храме раздают. Одевать действительно так, проблемы сейчас есть. То, что вроде вот тебе на халяву даже бери, а нет, человек-то не хочет. Но на самом деле это, конечно, некоторая разрядка просто ситуации, шутка. А, конечно, в 99% случаев все мы услышим, батюшка скажет на проповеди: вот человек плохо подготовился к причастию, пришел без подготовки, там вот с какими-то со своими грехами, со старой жизнью, и вот он там причастился в осуждении. Но я бы хотел, признавая, что вот действительно это основное толкование, это правда нам такое страшное предупреждение. Ты пришел, ты причащаешься, насколько ты соответствуешь. Я бы хотел уточнить именно вот это соответствие с тем, что я говорил в принципе о вот этих двух апостольском и евангельском чтении, о радости. То, что ты, если уже пришел ко Христу, то тебе нужна радость не изображаемая, а настоящая. То есть, если ты ходишь и занимаешься самовнушением: ой, я и по-евангельски живу, я радостен убедить себя, да, потому что батюшка говорит: ой, Евангелие, благая весть, а у тебя этой радости нету, то не надо ее изображать, а надо искать причину. Что у меня препятствует? Возможно, просто витамина D не хватает, и покапать его надо, и, в принципе, уже настроение восстановится. Вот. А, возможно, да, там у меня какие-то проблемы, которые я еще не преодолел внешне. А что куда более страшно, возможно, что вот эта брачная одежда — это не внешняя, а как раз внутреннее состояние, и какой-то грех мне мешает. Несмотря на то, что я с Богом, несмотря что внутри церкви, радостью этого мира, созданного Господом, и которому Господь вот такой виноградничек церкви оградил, наслаждаться. Поэтому здесь для нас очень опасно вот уже в нашем, в таком 21 веке, некоторое такое православие лайт, да, что вот взять и там какой-нибудь там психологический прием можно использовать? Да, конечно, можно, да, что взять какую-то, ну, даже там, например, аскетическую практику. Ой, я вот попостился, и такая легкость, то я там бургерами наедался, а теперь я вот на легком салатике, и такая у меня воздушность, и прямо у меня душа летает. Можно себя, увы, обмануть. Ты обманул себя, и тебе действительно кажется: ой, какой я стал молодец. Вот есть замечательный рассказ «Птичка», да, у Чехова, и как раз там женщина думала, что вот она как птичка порхает и приносит радость. Вот с монахами поговорила, там с батюшками, и вот она какая-то такое легкое воздушное создание, а потом ей один вот действительно итог было сказано, что нет, на самом деле ты всех отяжеляешь, да, ты приходишь, ты сбиваешь, ну вот с молитвенного настроя, ты говоришь о каких-то там, ну, банальных вещах, тяжелых, и просто все те смирения терпят, и она вот в это не верит. И точно так же и нам порой кажется, что вот мы ходим в храм, и мы вот так поменялись, и вот мы такие стали православные, и можно в этом заблуждении прожить всю жизнь, и что уже когда, если бы человек не вошел на брачный пир, а снаружи бы озаботился, проблему можно было решить. А уж когда он очутился на брачном пире в небрачной одежде, уже все. Господь его, можно сказать, наказывает больше, чем тех, кого не позвал. точнее, тех, кто, кого он позвал, но кто не пришел. Поэтому и нам все-таки очень важно постоянно, после вот прочитав эту притчу, соизмерять, действительно ли у меня радость настоящая, не призрачная, потому что если мы спохватимся на страшном суде, решением этого вопроса будет уже малость поздно.
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной в студии Максим Калинишев, редактор православного интернет-портала «Иисус» и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. И мы говорим об особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. Следующая неделя у нас очень знаменательная, потому что начинается она 13 сентября с последнего дня церковного года. День этот посвящен Пресвятой Богородице, положению честного пояса Пресвятой Богородицы. Праздник довольно с таким труднопонимаемым названием, но, в общем, вполне объяснимым исторически, поскольку речь идет о предании, по которому сама Пресвятая Богородица до своего успения отдала апостолу Фоме свою ризу и свой пояс, и потом эти реликвии были обретены и путешествуя по разным христианским странам, некоторые частицы из них достигли и благословенного града Москвы, и в храме пророка Илии в Обыденском переулке можно приложиться к этой святыне. Она там хранится в дарохранительнице. Но следующий день, 14 сентября, это день, с которого все начинается. Все начинается заново. Это начало нового церковного года, начало индикта. Вот для начала хотелось бы понять, что такое индикт, почему это слово так утвердилось в церковном обиходе.
Ну, само слово это латинского происхождения, хотя мы вот его знаем в греко-славянском варианте, индиктион, по-латински индиктио, индиктионис. Это провозглашение, и отсюда налогообложение, и отсюда стали называть со времен императора Октавиана 15-летний цикл, после которого осуществлялась переоценка имений. То есть изначально это слово связано, ну, скажем так, с календарем налогообложения. Но для нас это слово уже употребляется в расширительном смысле, как указывающее, в принципе, на календарь, да, на календарный цикл.
Праздник Новолетия. Почему вообще так важен именно, важна эта точка отсчета, важен праздник Новолетия? Ведь, собственно, он был установлен еще на Первом Вселенском соборе в 325 году в Никее. Почему? Знаете, здесь прямо с начала создания церкви святые отцы обратили внимание на важность именно этого?
Ну, вообще, даже если говорить о христианском календаре, то истоки его, хотя и не всегда восстановимые достоверно, уходят корнями в самое первое поколение христиан. Ну, вообще, то, что касается христианского календаря, я посоветовал бы громадную обстоятельную книгу Павла Владимировича Кузенкова «Христианские хронологические системы». То есть это самое полное исследование на русском языке, ну и одно из наиболее подробных исследований на эту тему в мире. И вот если говорить о календаре, то я бы хотел заострить внимание на двух моментах. Первый момент, ну и, в общем-то, об этом можно довольно часто услышать в проповеди, о том, что календарь — это тоже своего рода икона, что это способ организовать время, способ организовать нашу жизнь, который позволил бы в повседневную ткань нашей жизни вплести воспоминания о священных событиях. Поэтому есть циклы библейских чтений, есть воспоминания о святых и событиях определенных. Есть, опять же, церковный год включает в себя несколько циклов, в том числе великопостный и пасхальный цикл, в который специально происходит воспоминание о страстях Христовых. То есть календарь позволяет нашу бытовую повседневность, нашу бытовую рутину сделать частью воспоминаний о священной истории. А через наши дела, через наше молитвенное участие в этом воспоминании мы преодолеваем эту границу. То есть наша повседневность становится частью священной истории. Вот в этом самый возвышенный смысл календаря, который в нашей жизни, мне кажется, легко осуществим. То есть даже если мы не можем ходить на богослужение, то знание календаря позволяет помогать нам жить в этом же ритме, в ритме церковного литургического года.
Тут я позволю себе процитировать протоиерея Дмитрия Смирнова. Он в одной из своих проповедей, мне кажется, очень удачно это сформулировал. «Православное богослужение, — пишет он, — устроено так, что одна часть его все время остается неизменной, а другая меняется. И полностью, досконально богослужебный круг повторяется раз в 500 с лишним лет. Поэтому никто, даже если он всю свою жизнь ежедневно утром и вечером ходит в храм, не может дважды попасть на одну и ту же службу. Каждая служба уникальна. И при внимательном созерцании эта разница видна, хотя на первый взгляд все вроде похоже. Каждый праздник, который мы пропустили, есть невозвратная потеря, потому что любой день в православном богослужении имеет великое назидание и свои особенности. Он имеет свое чтение, свой тропарь, свою духовную окраску».
И вот еще говорят часто о том, что христианство, ну что религии Ветхого Завета и Нового Завета – это религии прямой линии, что есть момент творения мира, есть момент окончания мира, момент суда, да, эсхатологический момент. А в мифологическом сознании время циклично. Там не случайно, скажем, в аккадском языке прошлое, прежнее – это панум, это слово, образованное от глагола, означающего «обращаться», «смотреть», то есть прошлое – это то, куда ты смотришь лицом, а будущее – это то, к чему ты повернут спиной. Но вот при этом, несмотря на то, что в Священном Писании иное понимание времени, у нас все равно остается потребность в том, чтобы вот это движение по прямой как-то замыкать время от времени для того, чтобы переоценивать, что мы прожили, к чему мы пришли и как двигаться дальше. И вот здесь я хотел бы к второй мысли прийти. Мне кажется, что идея индикциона как даты переоценки стоимости имений, она актуальна для христианской жизни, потому что Новый год – это переоценка нашей жизни. Мы завершили некую, вот прошли некий отрезок на этом пути, и мы подводим итог, и в то же время как бы начинаем все заново. И это тоже очень древнее представление, которое в разных мифологических концепциях присутствует, но и для нас оно актуально. Вот, скажем, в той же Месопотамии Новый год был не праздником, а он был почти что днем траура, потому что Новый год воспринимался как не день, но это даже был не день, он в течение недели праздновался, он воспринимался как период перезагрузки, когда боги заново переустанавливали мир, когда заново надевались облачения на царя, и боги могли не одобрить продолжение правления этого правителя. То есть там даже был ритуал, например, когда жрец ударял царя плеткой, и если царь заплакал от этого, слезы потекли, знак хороший, слезы не потекли, знак плохой. То есть для народа и для царя было страшно, хотя там, может быть, понятно, что могла быть какая-то договоренность с жрецом, и это было все ритуализировано. Тем не менее, было страшно, что Новый год не продолжится, что боги не переустановят мир заново. И вот для христианина, мне кажется, эта мысль очень полезная в том плане, что он переоценивает свою жизнь нравственно и просит Бога помочь ему начать все с чистого листа. И в Ветхом Завете, с его линейным представлением об истории, праздник Труб, который в последующей традиции был назван Рош ха-Шана, начало года, он открывает 10 дней раскаяния, предшествующих дню искупления, дню очищения, Йом-Хакипурим. То есть, опять же, для ветхозаветной картины мира день новолетия означал раскаяние. И вот, мне кажется, это мысли полезные для того, чтобы встретить церковное новолетие. Мы встречаем заново Новый год нашей жизни, и мы призваны к тому, чтобы все переоценить, как это имело место и в Римской империи в случае с индиктом. Ну или как Златоуст говорит, откуда у вас представление, что как Новый год встретишь, так его и проведешь. То есть в Антиохии в конце 4 века тоже было такое представление о Новом годе. Но Златоуст говорит, ну пусть даже так, но давайте встретим его в молитвенном расположении духа. То есть Златоуст тоже предлагал своим слушателям, которые на какие-то языческие предрассудки ориентировались, воспринять Новый год как событие перезагрузки, переустановки нашей жизни.
В эфире Светлого радио программа «Седмица», в студии Марина Борисова, Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус», и наш гость, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера».